Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 июля 2020 года. Мои мысли в Твиттер от 30 июля 2020 года, часть первая. В других народах может быть внутренняя вражда, но такой ненависти, как в народе Израиля, нет ни в одном народе, так как мы ненавидим евреев внутри самих себя. Внутренний еврей – желание, которое требует объединиться выше эго, показать миру, что можно жить в исправленном мире. Все наши несчастья вызваны тем, что мы не ладим между собой и не можем достичь единства в народе Израиля. Внешне кажется, что в разрушении виноваты враги, но чужая внешняя сила только исполняет приговор. Мы сами активизируем их внутри своего народа. Нам некого винить, кроме себя. Авраам учил своих учеников жить по закону любви к ближнему, как к самому себе. Это главное правило: все преступления покроет любовь, отделила их от всех остальных народов мира, которые остались в Вавилоне, а потом разбрелись по всей земле. За призывом Авраама объединиться в любви пошли представители всех народов. Они стали называть себя Исраэль, устремленная к Творцу, к единству и любви. Эта мечта и сейчас живет в людях и начинает притворяться в жизнь в наше время. 9 ава символизирует разрушение храма, которое произошло из-за беспричинной ненависти. Евреи – народ, который Авраам собрал в древнем Вавилоне, когда там вспыхнула ненависть между людьми, и учил, что против ненависти есть лишь одно средство – подняться к любви над ненавистью. В эти дни критично выполнить исправление. Мир проходит запутанные ситуации, состояние в состояние, не понимая, что случится с ним завтра. Это говорит о высокой скорости продвижения и нашего непонимания, куда идет мир и куда он должен прийти. Только Каббала укажет путь к свету. Сегодня вы предстаете пред заключением союза, чтобы создать место для раскрытия Творца. Связь между нами, подобную высшей силе, которая дает ей место раскрыться. Творца нет, пока мы не построим между нами свойства отдачи и предоставим ему место, где он существует между нами. Мы уже были связаны, но прошли разбиение, чтобы теперь самим построить его. Все разбиения – подготовка к сегодняшнему состоянию. Мы впервые совершаем действие объединения над всеми предыдущими разбиениями, первым и вторым храмом, чтобы построить место святости, отдачи и любви. Мы в смятении и растерянности, без надежды и сил, но выясняя эти состояния вплоть до самого плохого, 9 ава, крушения храма, мы видим, что не способны ничего сделать. Мы приходим к 9 ава, когда все рушится и не остается святого проблеска, кроме крохотной искры от Творца. С помощью искры Творца мы заключаем союз. Из самого низкого и ужасного состояния мы возводим совершенно исправленное кли. 9 ава – день полного разбиения, и это же состояние – место строительства, исправления. Тьма засияет, как свет, и так мы воскресим себя к жизни. Мир пытается сбежать от зла, но нам надо не просто сбегать, а прийти к добру, построить отношения, в которых раскроется Творец. Сегодняшний кризис – это возможность для нового строительства, чтобы организовать такую сеть связи, которая станет сосудом, где раскроется Творец. Противоречие заложено внутри нас, поскольку в нас есть два противоположных свойства. Наш корень исходит из Творца, а весь эгоизм – это обратная Творцу форма. Мы находимся между двумя этими противоположностями и стараемся их соединить, но это соединение через столкновение.
Радиоверсия.
Разобщенность общин. Часть четвертая. Ассимиляция невозможна. Вопрос. На территории Германии евреи впервые появились вместе с римлянами в V веке нашей эры, но очаг еврейских поселений датируется X веком. Как и в Испании, они способствовали развитию экономики и торговли. Несмотря на нестабильность положения евреев, Германия стала одним из самых важных центров еврейской общины. Здесь сложился ее особый вид – ашкеназская община. К 17 веку центр ашкеназской общины передвинулся в Польшу, Литву, Прагу. Немецкий историк еврейского происхождения Генрих Грец так характеризовал состояние немецкого еврейства. Народный организм потерял свою жизненную силу. Узы, соединявшие отдельные части в служении целому, ослабли. Внутри наступило разложение, и вдобавок нет деспотической воли извне, которая могла бы, по крайней мере, механически связывать члены и предохранить от общего распада. Словом, народ как народ уже умер, отпет и лежит в гробу. Вдобавок начался массовый процесс перехода евреев в христианство, ассимиляция, эмансипация. В чем вы видите проблему ассимиляции? Ответ. В том, что она невозможна. Как только начинается ассимиляция, сразу поднимается такой антисемитизм, что ассимиляция приостанавливается, и несмотря на то, что евреи очень хотели бы раствориться в том народе, среди которого в данный момент проживают, это невозможно. Реплика. Но с другой стороны, вы говорили, что у рассеяния евреев среди других народов и их взаимного смешения есть цель. Ответ. Цель не в физическом смешивании, а в привнесении в народы мира своей идеологии, культуры, единобожия. Мы говорим об историческом движении, которое существует на протяжении нескольких тысяч лет. Сказано в Торе, что евреи должны нести свет всем народам, а для этого им нужно стать его источником. То есть они должны не растворяться, а быть для всех народов источником света, знаний, единобожия, правильного отношения к развитию цивилизации в каждом народе. Продолжение следует из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 12 августа 2019 года.
Радиоверсия.
Чему будут учиться 70% населения Земли? Вопрос. Вы сказали, что в будущем 20-30% населения Земли будут работать, а 70% учиться. Чему они будут учиться? Ответ. Если подсчитать, сколько нам нужно рабочей силы, включая ученых, программистов и всех остальных специалистов, но только для того, чтобы снабдить человека всем необходимым для существования, а не производить никому не нужные излишки, то их будет, я думаю, 20%. А все остальные станут учиться и получать за это стипендию. И не пособие по безработице, как сейчас, когда люди сидят дома и ничего не делают. Они будут учиться интегральности мира и правильному взаимодействию между собой, чтобы быть на уровне людей. Не на уровне неживой растительной и животной природы, а на уровне человеческой природы. Будучи правильно взаимосвязанными между собой, они станут обеспечивать миру взаимную интегральную зависимость. В этой сфере все ощутят себя выше эгоизма нашего мира, вечными и совершенными. Для того, чтобы создать такое состояние, нам надо обучить все человечество. А для того, чтобы прокормить себя на нормальном, комфортном, но необходимом уровне, нам нужно не более 20%. И это не будет какой-то класс рабов, так как на то, чтобы добывать и производить необходимое, они будут отдавать всего лишь 20% своего времени. К этому нас приведет природа, как бы мы ни сопротивлялись. Мы больше не можем упираться, не можем развиваться эгоистически и ставить во главу угла только лишь объем денежной массы. Все равно это ничего не даст. Из урока на русском языке 24 мая 2020 года.
Радиоверсия.
В потоке ложной информации. Вопрос. В СССР на экранах не было насилия, но я бы не сказал, что люди там были менее жестоки. Почему? Ответ. Не думаю, что в таком обществе, как Советский Союз, пресса, кино и театр сильно влияли на человека. Люди четко понимали, что есть огромная разница между жизнью и тем, чем их кормят родные партии и правительства, и потому не воспринимали эту информацию. Реплика. Все равно, согласно психологическим исследованиям, все СМИ влияют на психику человека. А тут мы видим, что вроде все было хорошо. Ответ. Там существовал железный занавес между человеком и средствами массовой информации. Все, что звучало по радио и телевидению, заранее проходило через жесткий фильтр. И люди понимали, чем их кормят и что им надо из этого взять. Может быть, какую-то крупицу информации, но не более того. А сейчас мы купаемся в огромном потоке разносторонней информации. Она вся перепродана, перекуплена, искажена. Мы даже не представляем себе, насколько и как. Понятно, что то, что мы читаем, видим по телевизору, слушаем по радио и прочее, это все искаженная информация, которую передают нам всякие интересанты. Но поскольку их много, они разные, информация не идет из одного источника партии и правительства, как в Советском Союзе, то нам трудно с этим иметь дело. Поэтому мы волей-неволей оказываемся под их влиянием, выбираем из нескольких мыслей одну, хотя и та тоже неверная. из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 30 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Корона из суперэгоизма. Наше объединение должно превратиться в 10 полных сферот души или в третий храм. Храм – это строение, сеть связи между нами. Сегодняшняя эпидемия коронавируса раскрывает нам разбиение, разрушение храма, прегрешение. Она показывает, насколько эгоистичны наши отношения и насколько мы не способны соединиться, насколько нам безразлично то, что происходит с соседом, жив он или умер. Это и есть болезнь. Я болен тем, что не могу даже приблизиться ни к кому, кто находится вокруг. Коронавирус раскрывает нам нашу ненависть друг к другу и отторжение. В этом и заключается эта болезнь. Корона возложена на нашу голову, как суперэгоизм, властвующий над нами. Из урока на тему 9 ава 29 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Третий храм вечен. Третий храм будет исправлен за счет наших усилий. Разумеется, нам не нужно строить его из дерева и камня, ведь невозможно так построить его на ступени света Ехида, то есть полного совершенства. Третий храм включает в себя все исправления. А первый и второй храм обязаны быть построены и разрушены согласно высшей программе, согласно порядку ступеней, что соответствует разбиению царей в мире Никудим. Разбиение на ступени Дат-Хесед Гвура Тиферет соответствует первому храму, а на ступени Тиферет Нецахот Йесод Малхут – второму храму. И на их обломках восстает третий храм, который уже не может разрушиться, потому что находится на самой высокой ступени, на уровне света Ехида. Этот храм существует только в духовной форме и вечно. Мы живем сегодня в период начала построения третьего храма и начинаем закладывать его фундамент. А потому наша роль очень важная и высокая, и стоит ее изучить и понять, чтобы выстроить храм, который объединит в себе все души, всех людей. Все человечество должно объединиться между собой всем сердцем и душой для того, чтобы построить внутри своих сердец этот духовный сосуд, кли, который называется «общая душа» или «третий храм», который уже никогда не будет разрушен. Третий храм строится за счет наших усилий, нашей молитвы, и поэтому он вечен, ведь построен из наших желаний. Поэтому первый и второй храм были разрушены, а третий будет стоять вечно, ведь он строится из желаний и намерений отдачи самого низу, то есть самих людей. Первый и второй храм были разрушены по программе распространения миров сверху вниз, то есть согласно разбиению в мире Никудим. И этим завершилось разбиение всего Парцуфа Зон. Но мы восстанавливаем его с нуля и до самого конца в мире Ацилут. Из урока на тему 9 ава от 29 июля 2020 года.
Радиоверсия.
9 ава надо не плакать, а задуматься. Разбиение произошло на двух ступенях. Первый храм и второй храм, пока оно не достигло полной меры. И теперь уже можно прийти к построению третьего храма, то есть состояние, которое мы строим на основе пройденных разрушений. И так достигаем исправления всей действительности, всего мира. Это задача, стоящая сегодня перед нами. 9 ава символизирует особую дату в календаре, отражающую духовный корень пройденных разбиений, крушение первого храма и второго храма. Это разбиение распространялось сверху вниз, и сегодня мы находимся у самого подножия этой лестницы, поэтому первый храм был выше второго. Первый храм был на уровне света Хая, очень высоким, а второй храм гораздо ниже, на уровне света Нешама. Нам нужно было пройти через это падение, крушение первого храма и потом крушение второго храма, к полной потере духовного. И это для того, чтобы сегодня мы смогли подняться, совершить исправление этих разбитых духовных генов Решемот и построить третий храм. Разумеется, мы не строим его сами, а только выясняем это состояние и поднимаем разбитые Решемот, и тогда приходит свет, который выстраивает духовный сосуд, называемый третий храм. Поскольку 9 ава символизирует разрушение храма, этот день считается днем траура. Но это не значит, что надо сидеть и плакать. Прежде всего, надо задуматься, чтобы понять, что происходит и почему нам приходится скорбеть. Этот день приходит для того, чтобы учиться на нем, как восстановить свой дом святости, свою душу в исправленном состоянии, наполненном раскрытием Творца. Из урока на тему 9 ава от 29 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 30 июля 2020 года, часть 2. Духовный зародыш плавает в материнских водах, в свете хасадим, с которым рождается. Если мы соединимся между собой в здоровый эмбрион, то почувствуем, что мы в свете хасадим, в море милосердия. Мы, душа, зародыш, будем расти, учиться видеть новый мир, впереди рождение в нем. Объединением мы строим тело новорожденного человечества, мы обязаны соединиться так, чтобы родиться здоровыми. Коронавирус помогает продвинуться к духовному рождению, оставляя самое необходимое. Он лекарство от кризиса, а не наказание. Тем, что Творец бьет, он этим лечит. Кризис, к которому привел коронавирус, это рождение нового мира. Мы вошли как эмбрион в процесс подготовки к рождению в новом мире. Беременна природа, Творец, который должен родить нас. Мы должны помочь ему согласиться с процессом, больше объединяться и готовиться к рождению.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.